Будем здоровы!
Уважаемые слушатели, с 24 по 30 ноября в Иркутской области проходит неделя профилактики заболеваний ЖКТ. В нашей студии спикер, доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения Российской Федерации. Врач-гастроэнтеролог высшей категории, врач-терапевт высшей категории, главный внештатный специалист по терапии Министерства здравоохранения Иркутской области Елена Владимировна Анучина.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня я бы хотела обсудить вопросы профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Профилактика, согласно федеральному закону, определяется как комплекс мероприятий, направленных на сохранение, укрепление здоровья и включающие в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения заболеваний, их раннее выявление и выявление причин и условий, способствующих их развитию, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания. Профилактика может быть первичной и вторичной. Первичная предотвращает развитие заболевания, вторичная предотвращает неблагоприятное течение уже манифестировавшей патологии. Чтобы не говорить общие фразы, позвольте остановиться на двух наиболее распространенных заболеваниях органов пищеварения и на их примере конкретизировать подходы к профилактике. Первое заболевание – это гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь. Хроническая патология, которая характеризуется первичным нарушением моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта и наличием патологических забросов содержимого желудка и 12-перстной кишки в дистальный, а иногда и выше, отдел пищевода. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – самое распространенное заболевание органов пищеварения в мире и России. Частота встречаемости этой патологии в России составляет 25,6% взрослой популяции, то есть этой патологией страдает практически каждый четвертый взрослый. Заболевание может появиться спорадически и у лиц с семейным анамнезом. Основными признаками патологии является изжога, отрыжка кислым, горечь во рту, ощущение боли или препятствия при прохождении пищи по пищеводу и большой перечень симптомов со стороны полости рта, лор-органов, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Ну, например, боль в языке, першение в горле, кашель, заложенность носа. Жалобы могут беспокоить пациента в дневное время, ночью и в ранние утренние часы сразу после сна. Очень важно подчеркнуть, что при длительном течении с неконтролируемыми симптомами, особенно у представителей мужского пола, гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь может осложниться развитием аденокарциномы пищевода. К мерам профилактики развития и положительного влияния на течение гастроэзофагеально-рефлюксной болезни относят следующие рекомендации. Прежде всего, при наличии избыточной массы тела и ожирения, снижение веса, целевой показатель индекса массы тела должен быть менее 25 кг на метр квадрате. Вторая задача – уменьшение окружности талии. Это касается лиц, имеющих абдоминальное ожирение, и здесь целевой показатель у мужчин – менее 94 сантиметров, у женщин 80 сантиметров. Поспешная еда, переедание, поздний ужин менее чем за 3 часа до сна, наряду с уменьшением в рационе продуктов, потенциально усугубляющих патологические рефлюксы, являются важными рекомендациями по питанию. С учетом механизмов влияния на рефлюксы, универсальными является следующее ограничение. Пищи, которое расслабляет нижний пищеводный сфинктер, это жареные жирные продукты. Пища, жидкости, которая повышает секрецию кислоты в желудке, это цитрусовые фрукты, их соки, томаты, томатные соки и томатная паста. Следующий механизм – пища, жидкости, замедляющая опорожнение желудка и повышающая внутрижелудочное давление. Это такие продукты, как шоколад, какао, мята, перечная, чеснок. Следующий механизм – продукты, увеличивающие газообразование в кишечнике и повышающие внутрибрюшное давление. Чаще всего это бобовые и некоторые овощи, например, белокочанная капуста. Следует обратить внимание на пищевое поведение, которое тоже может способствовать увеличению кишечного газообразования. Это питье газированных напитков, прием пищи во время ходьбы, использование питьевых фонтанчиков и соломинок. И еще один механизм, наверное, у некоторых способный вызвать удивление, это ограничение продуктов, способных вызвать запоры. Это обработанные и рафинированные продукты, белый хлеб, сдоба, слизистые супы, рисовая и манная каша, кисели. Это универсальные рекомендации по рефлюкс-провоцирующим продуктам. Но лучше проанализировать индивидуальную ситуацию путем ведения пищевого дневника каждый день в течение 2 недель. В дневнике следует отмечать тяжесть симптомов и записывать пищевой рацион. Затем обратить внимание на те продукты, которые вызывают наиболее частые и выраженные симптомы, и их либо ограничить, либо изменить способ приготовления. Следующая задача – это физическая активность. Она крайне важна как раз для снижения веса, поддержания тонуса гладкой мускулатуры сфинктерного аппарата пищевода и объемного очищения пищевода за счет вторичной перистальтики. Но у лиц с предрасположенностью или уже имеющих гастроэзофагеально-рефлюксную болезнь необходимо избегать упражнений, которые связаны с повышением внутрибрюшного давления. Это жимы, наклоны, подъемы нижних конечностей. Наиболее полезными являются ходьба, плавание. Необходим полный отказ от табакокурения и употребления алкоголя. У курящих при кашле повышается внутрибрюшное давление, снижается объемный и химический клиренс, то есть очищение пищевода от заброшенного рефлюктата. Алкогольные напитки могут повреждать слизистую оболочку пищевода и негативно влиять на нижний пищеводный сфинктер, который является ведущим компонентом антирефлюксного барьера. Дефицит сна увеличивает воздействие кислоты на пищевод как у здоровых, так и у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. У пациентов с ночными и ранними утренними симптомами необходим сон с приподнятым изголовьем кровати. Это достигается применением функционального матраса, клином из фанеры, располагающимся под матрасом от уровня поясницы, или брусками подножки кровати со стороны головы. Для уменьшения числа рефлюксов полезным является сон на левом боку. Если симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни уже появились, важно обратиться к врачу для обследования. Эндоскопическое обследование, фиброэзофагогастрододеноскопия и суточная pH-импедансометрия позволят определить физический и химический тип рефлюксов, то есть жидкие они, газовые или смешанные, кислые или некислотные. Ну а эндоскопическое обследование установит эндоскопическую форму заболевания – нейрозивное, эрозивное или пищевод Барретта. Важно контролировать симптомы и заживлять эрозии назначенными врачом препаратами. При этом важно строго соблюдать время приема препаратов по отношению к пищи и длительность курсового лечения. В то же время без рекомендации врача нельзя самостоятельно, неконтролируемо, долго принимать некоторые группы препаратов. Это вместо пользы может навредить слизистой оболочке, и причем не только пищевода, но и других отделов желудочно-кишечного тракта, и повлиять на эффективность лечения другими группами препаратов, если у пациента есть коморбидное состояние. мы переходим с вами к следующему заболеванию. Это неалкогольная жировая болезнь печени. Это хроническое заболевание печени, связанное с метаболической дисфункцией, при котором более чем в 5% гепатоцитов определяется накопление свободных жирных кислот, жировых капель. Согласно данным эпидемиологического российского исследования СРФ-3, распространенность неалкогольной жировой болезни печени в Российской Федерации уже достигла 42,3% и имеет дальнейший тренд на рост. То есть практически половина взрослого населения может в Российской Федерации страдать неалкогольной жировой болезнью печени. Это хроническое заболевание печени, которое может привести не только к развитию цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы, но и имеющее тесную связь с инициацией и прогрессией сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, хронической болезни почек, колоректальных полипов и рака и когнитивных нарушений. А неалкогольная жировая болезнь печени появляется чаще у генетически предрасположенных лиц, имеющих нарушение углеводного, липидного обмена, артериальную гипертензию, ожирение, преимущественно абдоминальное ожирение. Это заболевание протекает с последовательностью статус, статогепатит, фиброз, цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома. И что важно, вплоть до стадии декомпенсированного цирроза печени неалкогольная жировая болезнь печени может быть бессимптомной или проявляться слабостью, повышенной утомляемостью. Для диагностики заболевания используют ультразвуковое исследование органов брюшной полости, эластографию и лабораторное обследование. Залог успеха первичной и вторичной профилактики неалкогольной жировой болезни печени включает в себя здоровое питание и адекватную физическую активность. Питайтесь в 3 основных приема и 1-2 перекуса. Уменьшите размер съедаемых порций, исключите из регулярного питания продукты, богатые простыми углеводами, это прежде всего сладости, мучное. Старайтесь употреблять их изредка, в небольших количествах. Замените сладкие газированные напитки водой и несладкими. Необходимо несколько раз в день есть овощи и фрукты. Это продукты с высоким содержанием пищевых волокон, сложных углеводов. Снизьте, но не исключайте потребление насыщенных животных жиров, чаще используйте растительное масло, масла холодного отжима. Избегайте трансжиров, то есть высокообработанных продуктов и фастфуда. Важно ежедневное потребление животного и растительного белка. Его оптимальными источниками являются молочные продукты, рыба, птица, говядина, телятина, крупы, бобовые, орехи и семена. При отсутствии противопоказаний полезным будет употребление 1-2 чашечек в день натурального кофе. Необходимо исключить алкоголь, поскольку любой алкогольный напиток – это источник калорий и элемент, усугубляющий поражение печени. Читайте этикетки на пищевых продуктах, чтобы найти скрытый жир, сахар и избыток натрия. Старайтесь заниматься какой-либо физической активностью не менее 60 минут в день. Ходите больше, упражняйтесь, по возможности поднимайтесь по лестнице. Безусловно, физическая активность должна быть индивидуальной в соответствии с физической подготовкой и наличием других заболеваний, коморбидности. Модификация питания и физической активности необходимы, опять же, для достижения целевых показателей по индексу массы тела и окружности талии. Это те же, о которых мы говорили с вами, разбирая гастроэзофагеально-рефлюксной болезнью. И в зависимости от исходного уровня цели снижения веса у всех разные – минус 5 и минус 10% от исходного. Важно достичь этого снижения медленно, не менее чем за полгода. Нельзя прибегать к голоданию или диетам с калорийностью менее 500 килокалорий в сутки. Это может по принципу обратной связи усилить накопление жировых капель в печени, а иногда и сопровождаться камнеобразованием в желчевыводящих путях. Оптимальным является сочетание диеты, близкой к средиземноморской, и ежедневной ходьбы в обычном ритме не менее 30 минут в день. При подтверждении диагноза неалкогольной жировой болезни печени дополнительно назначаются препараты, замедляющие поражение печени. Чаще всего это капсулы или таблетки урсодоксихолевой кислоты. Их доза рассчитывается исходя из веса пациента. Важен длительный до 6-12 месяцев их прием. А если у человека имеются и другие заболевания, коморбидные с неалкогольной жировой болезнью печени, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, дислипидемия, преддиабет, сахарный диабет второго типа, то необходимо их лечить, поскольку контроль коморбидных заболеваний замедляет прогрессию и неалкогольной жировой болезни печени. Благодарю за внимание. Надеюсь, информация по первичной и вторичной профилактике наиболее распространенных заболеваний органов пищеварения была полезной.
Уважаемые слушатели, вашему вниманию было выступление доктора медицинских наук, профессора кафедры терапии Иркутской государственной медицинской академии после дипломного образования, врач-гастроэнтеролог высшей категории, врач-терапевт высшей категории, главный нештатный специалист по терапии Министерства здравоохранения Иркутской области Елена Владимировна Анучина. Следующий выпуск передачи «Будем здоровы» выйдет в эфир в понедельник, 1 декабря. Тема «Неделя борьбы со СПИДом и информирование о венерических заболеваниях» в честь Всемирного дня борьбы со СПИДом, который выпадает на дату 1 декабря. Будут обсуждаться важные аспекты, касающиеся вируса иммунодефицита человека. В этом радиоматериале будут обсуждаться важные аспекты, касающиеся вируса иммунодефицита человека, ВИЧ, и жизни людей, живущих с этим диагнозом. Вы узнаете о том, как антиретровирусная терапия АРВТ помогает контролировать вирус и предотвращает его распространение, а также о том, как современные методы лечения позволяют ВИЧ-положительным людям вести полноценную жизнь. Как общество может помочь в искоренении предвзятости и поддержать людей, живущих с ВИЧ? Присоединяйтесь к нам в этом важном разговоре и узнайте, как каждый из нас может внести свой вклад в создание более инклюзивного общества.
Будем здоровы!